Иова, 35-36, здесь продолжается говорить это Илью. И я вчера предлагал, что, ну ладно, Иов был богат и потерял все, и его друзья, твои друзья пришли и сказали, обязательно ты согрешил. И он сказал, нет, я не согрешил. Они предлагали, что он обязательно ты сделал идолопоклонство, прелюбедение всякое. Он сказал, нет, 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 я человек честный, я так и не сделал. И потом они закончили, и явились тот человек, Илью. И я предлагал вчера, что он является какой-то прообразом Иисуса Христа, потому что он сказал, я тоже человек из праха, но родился от Святого Духа. И тогда он сказал, по-моему, во имя Божие, как-то во имя Божие, потому что 36 глава, 2 стих, он сказал, что я имею еще что сказать за Бога. То есть он был какой-то представитель Божий. Вот, и здесь 35 глава, 2 стих, считаешь ли ты, то есть Иов, считаешь ли ты справедливым, что сказал, я правее Бога? То есть факт того, что столько было такие сказано против Иову, и он сказал, нет, я так не сделал, я не то, что вы считаете, я не такой, я не такой. Он сказал, типа, ну стоп. Хорошо, вы не такой, но из-за того, что они всякие гадости сказали против тебя, разве ты не понимаешь, что ты тоже грешник? Ты тоже согрешил, но просто другим образом. Факт того, что ты не согрешил все то, что они сказали, что ты, ладно, ты прелюбодеяние не сделал, и идолопоклонство не сделал, это не значит, что ты совращен. И это, наверное, как и для нас, наверное, мы такие... Ну, убийства всякие не сделали. Но это не значит, что мы такие поэтому как-то без греха. И если мы так считаем, что я такой хороший, что нет, это все они, это не я. Я, по сути дела, очень хороший человек, без греха и всякий. Мы сказали бы, что я правее Бога.
Это кто Иов сказал?
Но Илью сказал, что фактически Иов так сказал. Хотя с этими словами Иов так не говорил.
Иов так не говорил.
Он так не говорил. Но Илью, по-моему, во имя Бога сказал, ты в принципе так сказал. Это так я предлагаю.
Просто он его искушал, тогда получается.
Ну, в одном плане да. И в третьем стихе ты сказал... Что пользы мне, и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил? То есть, зачем? Вот грешить, не грешить, это для меня все равно. Илью сказал Иову, то Иов, ты так сказал. Хотя Иов так не сказал, но в принципе он так сказал. То есть, если мы считаем, что мы такие хорошенькие, что это для меня это понятие греха, согрешить или не согрешить, а это ни при чем... И это, в принципе, позиции большинства людей в мире, то это очень плохо. Потому что мы все согрешили, и если мы это веруем и будем исповедовать, то мы получили бы прощение. И на этом основании радость и мир с Богом. А если в первую очередь мы не будем сознать, что я на самом деле не совсем то, то все то будущее, то отношение с Богом, то живое отношение с Ним просто не получается, если мы не будем признать, что да, я не то сделал. И в одном плане это правда, что грех, но что грех для Бога? В 6 стихе. Если ты грешишь, что делаешь ты Ему? И если... Преступление твое умножается, что причиняешь ты ему? Но я думаю, что это риторический вопрос. В одном плане, да, Бог такой высокий, так далеко от нас. И что за поведение одного человека здесь, на этом планете? И что, если сегодня вечером ты будешь согрешить или не будешь? Что причиняешь ты ему? Что делаешь ты ему? И все... Чудеса в том, что мы сделаем ему очень много вред. Это риторические вопросы. Ответ мы очень много делаем Ему. То есть у Него есть такая чувствительность на нашем поведении. И мы сможем во время уныния, депрессии, как, по-моему, было у Иова, считать, что ну, это все равно. Грешить, не грешить. Жить чистый, жить грязный. И что делаем Ему? Что для Бога? И, ну, как он сказал, ну, что причиняешь ты Ему? И ответ к этому очень много. В 14 стихе кажется, что Иов иногда думал, что суд, в конце концов, никогда не будет. Хотя ты сказал, в 14 стихе, хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд пред ним, и жди его. То есть, даже если мы думаем, даже чувствуем в той жизни, что суд не будет, что я могу жить как мне угодно, это не значит, что суд не будет, потому что это у него. И жди его. То есть, если мы чувствуем, что ладно, это ни при чем, или это, иногда чувствуем, что да, мне надо смотреть на мое поведение, иногда думаем, да нет, это все равно. Ладно, в этом плане это не играет роли, потому что суд будет, если ты это хочешь или нет. Поэтому, понимая это, что жди его, то есть жди суд, суд пред ним и жди его, значит, что все наши решения, которые мы сделаем каждый день, все наши поведения, мы будем отвечать для этого. И если только мы смогли бы это понять, что на самом-самом деле мы живем как-то пред Ним, перед Богом, что Его суд обязательно будет, поскольку мы сможем, по крайней мере, это чувствовать, это имело бы радикально как-то влияние на наш образ жизни сегодня. Интересно, что я понимаю, что когда Иов сказал, что я не буду ему видеть, хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд пред ним, и жди его. Он понял, что суд является, в конце концов, личной встречей с Богом. Даже видеть самом Бог. Хотя этого не сможем в той жизни. Я думаю, что, в конце концов, это наша судьба, встречать с Богом. И поэтому, если мы будем стоять пред Ним, перед судебным троном Божьим, и мы будем сам смотреть на Бога, то это очень важно, как мы ведем себя в той жизни. Это поэтому понятие суд и тот конечная встреча с Богом, это так сильно, очень сильно влияется на нашей жизни сегодня. И 36 глава, тот Илью пробовал объяснить Иову, как Бог, по крайней мере, сильно пробует убедить человеку в той жизни, что не надо согрешить. 8, 9, 10. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления, и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. То есть Бог отправляет бедствие, и иногда человек лежит цепями. Разным образом, не только буквальным образом, а разным образом, чтобы указывать им на дела их. Почему тогда у нас есть иногда такие безвыходные ситуации в жизни? Это чтобы показать нам наши дела. И опять мы думаем, зачем это случилось со мной? Зачем? Ну, одна причина, и из разных причин для бедствия от Бога, одна причина, это чтобы человек познал бы самого себя. И это очень важно, потому что есть людей, у кого кажется очень хорошей жизни, здоровьем, с деньгами, все как-то с семьей, все как-то получается. И у этих людей кажется очень мало понимания о самого себе. Говори с человеком, который вообще живет, ну, на улице почти. У некоторых, не у всех, но у некоторых, у них есть на самом деле очень глубокое понимание самого себе. И Бог это хочет, чтобы мы, в конце концов, признали наши греховности и, ну, в принципе, 10 стих, через все это Он открывает их ухо для вразумления. В большинстве людей, большинство живет, по-моему, с закрытым ухом. Они не хотят слушать. А через всякие эти бедствия, испытания, которые Бог дает, это, в принципе, открывает наше ухо для вразумления. Но очень вряд ли человек просто сам себе шел бы к этому. Это нужно. Какое-то бедствие, ну, беда в нашей жизни. В 13 стихе: «Но лицемеры питают в сердце гнев и не вызывают к нему, когда он заключает их в узы». То есть есть людей, которые Бог заключал в узы в жизни. То есть разным образом, но Бог так и делает. Но они все равно не вызывают к нему. И это самое трагичное. Когда мы видим человека, который очень много страдал в жизни, и он не обратил к Богу. Есть людей, которые страшно страдают. На самом деле, как они умеют жить, я не знаю. Но видимо, что они как-то не хотят почему-то вызывать к Богу. И поскольку мы сможем побыстро это понять, что ладно, не надо жаловать, не надо вот как-то жаловать против Бога, а сразу хочу, ну, вызываться вот к Нему, то как-то жизни немножко легче, потому что мы сразу видим, почему. Ладно, это отрицательный случай случился в моем жизни, это беда, почему? Ну ладно, видимо, потому что Бог хотел, чтобы я обратил бы к Нему. И люблю тот 26 по 28, где, кажется, он говорил насчет водный цикл. Ну, как вода как-то циркулируется по системе. Облаки, дожди всякие. 26 стих. Вот, Бог велик. 27 стих. Потому что Он собирает капли воды. Видите, какое-то сравнение. Бог велик, потому что Он собирает капли воды. То есть Его величество видим через того, что Он работает на таком очень супер маленький масштаб. И это так, что Его величество — это через того, что Он работает даже с каждым капой воды. И в том числе Он работает и тоже с нами. Он объяснил, что, ну, Бог собирает капли воды, они в множестве изливаются дождем, из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Его величество — это через того, что каждой капли воды Бог как-то сознательно работает с этим. И так, когда мы чувствуем, что Бог как-то далека, что Бог как-то почему-то не очень активен в моем жизни, просто надо открывать глаза и смотреть на творение, на то, что есть, на тот цикл, например, воды, в одной цикл. Вот. И мы видим, до такой степени Бог активен. Я не думаю, что Бог просто все это сделал и как-то ушел смотреть на другом планете. Нет, предполагается, что постоянно Бог есть там. В каждом процессе, натуральный процесс, который есть в творении, Бог как-то там сознательно смотрит. Даже Иисус сказал, что ни один птиц падает с небеса, и Бог это не видит. Даже написано, Он отправляет свои дожди на хорошими и на плохими. То есть, когда дождь есть, это Бог, который это как-то сознательно отправил. Значит, что все то, что у нас есть, это не как-то Он на автомате. Но Бог сознательно работает через каждый капель воды. И в этом мы видим Его величество. Это как, например, художник. Почему мы считаем, что какое-то оно рисунку или как, какой-то оно портрет вот такой красивый, такой супер? Почему? Потому что у вас столько внимания на деталь. И видите, Бог, Его Величество и тоже в этом. Есть вопросы, комментарии, добавления? Даже у Володи нету. Из-за того, что 14 курей кушал, да?
Я у Юры был тоже.